Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну что же, вот мы начинаем нашу передачу «Своя колокольня». Сегодня, конечно, совершенно удивительный день. Среда, первый седмица Великого Поста. И для всех православных людей этот день особый. Очень интересно сегодня вообще, в принципе, говорить о чем бы то ни было, потому что сегодня это все действительно как-то очень, ну, как-то особо сегодня все. Сегодня в церкви служится первая литургия в посту прежде освященных даров. Сегодня среда, первая среда Великого Поста. У нас в гостях, вы видите по трансляции, священник Игорь Лысенко, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юки, Выборгской епархии. Вы его уже хорошо знаете, и знаете, что отец Игорь всегда очень четко отвечает на все вопросы, и поэтому мне с отцом Игорем легко, потому что я могу скрыть какие-то свои незнания его талантом такого настоящего проповедника. Отец Игорь, здравствуйте и благословите нашу передачу.
Здравствуйте. Господь благословит все добрые начинания, которые делаются не для самовосхваления, а для помощи ближнему и для пользы ближнего.
Вот вы отлично вот это сказали, потому что, знаете, меня всегда поражала одна штука. Это где-то я у Лопухина, по-моему, читал о том, что человек может способен, что называется, приватизировать Господа и в этой своей как бы любви к Господу лишить других радости общения с, соответственно, с Господом, потому что не будет нести свет Господень к другим людям.
А на это Господь ответил: кто хочет душу свою спасти, то есть использовать Бога только для себя, ведь спасение души – это всегда соединение с Богом. Так вот, кто хочет душу свою спасти сам, тот ее погубит.
Вот это... И сегодня на эту тему я хотел поговорить, и вообще вот мне очень... Всегда очень волновала такая тема «mea culpa», то есть «моя вина». И когда я вижу, как в католической церкви в этот момент верующие бьют себя кулаком так вот в грудь и говорят: «Mea culpa, mea culpa, моя вина, моя вина». Я, в общем, в принципе, понимаю, что моя вина, она столь огромна, что я думаю о том, что Господь меня совсем забыл, потому что я настолько мерзок, что вообще, в принципе, у меня закрыт путь к нему и к благодати Господней. Вот мы будем после торжества православия вспоминать Паламу, и там как раз вот эти самые нетварные энергии и благодать. Вот все очень четко. Я как бы лишен, потому что я действительно, если я не хожу, если я не общаюсь, если я хожу в церковь только, ну, опять-таки, знаете, раз, ну, там, скажем, каждое воскресенье, я благочестивый христианин, я каждое воскресенье хожу в церковь, я каждый день живу так, как все живут, в страстях вообще, ну, просто как все, абсолютно, и только вот раз в неделю я, в общем, соответственно, оставляю свои грехи типа дома, и потом иду, я там сразу хороший, замечательный, все, причащаюсь, возвращаюсь домой и опять надеваю на себя все эти грехи, все эти страсти, и опять становлюсь тем же самым. И так все время. И более того, даже когда я прихожу в церковь, и я подхожу, я же не могу причаститься без покаяния, без исповеди. И поэтому, если я вот это делаю часто, то у меня получается такая штука, что я исповедуюсь, но при этом думаю: а в чем же я согрешил-то? Ну, я же не Чикатило. Я, ну что, ну опять, ну там хорошо, ну осудил, ну все осуждают, ну гордился, ну все гордятся, ну и так далее. И получается, что я начинаю изобретать, что называется, свои грехи, потому что я думаю, я уже каялся ведь в грехе, там, скажем, блудных мыслей. Если я опять в них каюсь, то, значит, со мной ничего не происходит, и священник что обо мне подумает? То есть, короче говоря, вопрос к вам такой. В чем же покаяние и зачем нужно нам каяться? Ведь я знаю, что Господь – любовь, только любовь, и ничего кроме любви. И если я один раз его встретил, и я один раз сказал, что я был неправ, и все, теперь нормально, все хорошо. Зачем нужно покаяние?
Вы знаете, к сожалению, слово «покаяние» нами превращено в нечто совершенно отличное от покаяния. Именно поэтому и возникает ваш вопрос. Если покаяние действительно совершилось, настоящее покаяние, то этот вопрос исчезает, потому что покаяние – это подлинное изменение, то есть по-гречески метаноя. Если мы считаем, что мы можем ходить в церковь просто потому, что так принято, а между этим, как вы сами сказали, будем в страстях, то у нас покаяние не совершилось. Хотя вроде бы мы подошли к священнику, что-то ему сказали, он нам что-то в ответ сказал, накрыл нас епитрахилью. Господь через него попытался нас привести к покаянию, но мы своей свободной волей этим не воспользовались. Самый наглядный пример – это поведение Адама и Евы в раю. Они как раз находились изначально в идеальном состоянии, в непорочном состоянии, но они покаялись в грех. То есть они изменились в грех. С ними произошла метаноя, когда они от Бога, от доверчивости Богу, об открытости, о спасенности с Богом стали богоборцами, превратились в нечто противоположное Богу. То, что до этого совершил Деница, когда из самого светлого ангела он стал ничем. С ним тоже произошло покаяние. Так вот, чтобы вернуться назад, чтобы произошло подлинное покаяние с большой буквы, покаяние, которое дается нам в таинстве покаяния, в таинстве исповеди, нам необходимо с помощью Божьей раз и навсегда измениться и уже не возвращаться. Если же мы опять повторяем те же самые поступки, возвращаемся к тем же страстям, значит, мы отреклись от этого таинства, отреклись от этого покаяния, и поэтому Святая Мать Церковь, как терпеливая, как любящая, как все понимающая, ждет, когда мы все-таки решимся еще и еще раз. Помните, когда Господа ученики спрашивают, сколько нам прощать брата своего, не до 7 ли раз в день? Что он им отвечает?
7 × 7.
Да. Ну, это вы же понимаете, что бесконечно, потому что в данном случае не надо подсчитывать, как иногда делается, да, сколько раз, 490 раз посчитали, но 491 раз уже не простится. Да? То есть, помните, мы на прошлой передаче тоже говорили о том, что Господь, как любящий Отец, особо попечителен и особо заботится о тех, кто сейчас находится во грехе. И поэтому, если мы поможем либо своим поведением, либо вот нашей передачей с помощью Божьей хотя бы одному человеку обрести покаяние, значит, мы у Господа будем первыми в Царстве Небесном. И наоборот, если мы своим поведением, своими словами, своей нераскаянностью кого-то погубим, кого-то соблазним, то, к сожалению, как Господь сказал, лучше нам было бы не родиться. Это вот если о покаянии.
Вот очень, очень важный для меня вопрос, потому что я очень часто сталкиваюсь именно с этой проблемой, проблемой любви Бога. Ведь, ну, вот если совсем, вот совсем просто сказать, Бог есть любовь, только любовь, ничего кроме любви. И он не может создать человека в, что называется, в погибель. Он же знает все. Он же знает судьбу каждого человека. Он знает вообще все о нем. И поэтому как же он может создать человека, который рожден, что называется, ну, вот в погибель? То есть неужели, считают многие, что человек после того, как он предстанет перед Господом, перед любящим отцом нашим, он, значит, соответственно, пойдет в тьму кромешную, там, где холод и скрежет зубов.
Понимаете, каждый раз, вот когда мы говорили в самом начале, моя вина – это мой выбор. Что я выбираю? Если я выбираю Бога, то что бы я ни совершил, я рожден не в погибель, я рожден во спасение. Господь, как любящий Отец, как настоящая любовь, о которой мы совершенно ничего не знаем. Вот понимаете, когда мы начинаем домысливать, что же должен делать Бог, потому что Он любовь, то мы навязываем Ему то понимание любви, которое есть у нас. Но у нас оно настолько несовершенно, настолько иногда даже неправильно, что мы не понимаем, что любовью нельзя принуждать, любовью нельзя ограничивать. Помните, все долготерпит, все милосердствует, все покрывает, в том числе любые наши пожелания, любые наши движения. Но покрывая, любовь не может нам навязать иное, оно может предложить. Но мы при этом, если выбираем все равно другое, то мы с этим другим и остаемся. Если мы вместо доверия Богу выбираем самих себя, вот приватизируя Бога, или думая только о себе, или отбирая у других для себя, мы тем самым закрываемся от Бога. Как Деница, повторяю, он имел все, но он отрекся от этого всего, отринул от себя Бога и стал ничем. То есть не наказание от Бога, тьма кромешная. Тьма кромешная, вы понимаете, это там, где нет света Бога. Это то место внутри себя, в котором не проникает ни один лучик Бога, потому что мы его туда не допускаем.
То есть, если так образно говорить, если, например, я боюсь солнца, я надеваю черные очки, это не значит, что солнца нет.
Абсолютно.
То есть,
просто... И что оно не хочет мне осветить дорогу, и что оно не хочет меня насытить теми витаминами, да, которые вырабатываются при солнечном свете, той жизнью, той энергией. Вот сегодня мы говорили об этом дне, видите, какой чудесный день. Я иду, и каждое дерево вынеет, и оно сверкает, и оно красиво.
Всякое дыхание дохвалит Господа.
Да, но как можно это не увидеть? Но ведь можно это не увидеть, можно остаться дома, закрыться, закрыть окна и бурчать, и говорить, что света нет, солнца нет. И я во тьме.
Да, и у меня тут еще один сразу возникает вопрос. У меня, вернее, сразу много возникает вопросов. Сначала, соответственно, об Адаме и Еве. В каэтом каноне Андрея Крицкого мы говорим о том, что я подобен Еве, которая, значит, взяла от дерева запретного. И вот так я ищу в своей жизни тоже этот самый запретный плод. То есть я подобен Еве. Я подобен Адаму, который в безумии своем спрятался от Бога. И так далее, и так далее. В покаянном каноне очень много, ну, сколько, 200, 214 тропарей там, да, чтобы понять действительно, что я такой. Но там есть еще одна такая вещь. Наг лежу, то есть голый лежу. И я подумал о том, что ну какой же, ну какие же мы голые. То есть ведь мы же все-таки защищены массой вещей, в том числе, конечно, любовью Божьей. И поэтому я, в общем, в принципе, это все равно как-то облечен какой-то, ну, я не знаю, какой-то защиты, как я думаю, потому что я же крещен и так далее. Но при этом возникает ощущение, что когда я живу не так, как надо, вдруг исчезает то, что больше всего как бы мне ценно в поисках, опять-таки, в церкви и в Боге. Благодать. Вот то, что слово «благодать», которое... Я вдруг, я понимаю, я чувствую, что вдруг она как-то исчезает. Исчезает ли благодать в этом случае, когда я отхожу от Бога, это раз. И второе. В чем... мое, ну, по утверждению отцов церкви, в чем мое уподобление Адаму? Ведь Адам и я – это, ну, в общем, разные люди. Сколько времени прошло, и все-таки я уже живу во время, когда Христос уже совершил свой крестный, свое крестное смерть и воскресение.
Вы знаете, так же, как мы сказали про солнце. Солнце есть, мы можем его не видеть. Христос уже все совершил, все нам дал, но мы можем от него отрекаться. Если мы понимаем вот в покаянном каноне, да, когда говорим про обнажение, это предельность. То есть ведь покаянный канон, он как любое средство, как любое лекарство, является некой такой крайностью, некой таким обнажением проблемы. С тем, чтобы мы ее увидели, чтобы мы не были теплохладными, которые считали бы, ну да, наверное, мы такие сяки, но тем не менее. И в результате не меняемся, в результате нет покаяния. Поэтому хотя бы вот в начале Великого Поста нам Святая Мать Церковь дает вслушаться слова покаянного канона, которые были составлены великим фактически псалмопевцем уже христианского времени, Андреем Крицким, святителем, с тем, чтобы мы благодаря этому поэтическому произведению что-то обнаружили, чтобы что-то эмоционально нас поколебало вот из той нерушимой уверенности, что бы мы ни творили, все будет хорошо. Или наоборот, все будет как-нибудь. Вот это же
вот хорошая фраза.
Постмодернизм, да, в этом и заключается. Что бы вы ни делали, так сказать, и как-нибудь, что-нибудь, лишь бы сейчас было хорошо. И дальше в пределе живем только сегодняшней минутой, невзирая ни на какие свои действия. И вот про благодать. Благодать, как солнце, опять, оно никуда не девается. То, что земля поворачивается вокруг своей оси, и мы оказываемся на той стороне земли, которая не освещается в данный момент солнцем, и вроде как наступает ночь, это не значит, что солнца нет. Солнце есть, но мы его не видим, заслоненные землей, земными своими потребностями, земными какими-то заботами, страстями, которые мы думаем, что можно совершить или решить без Бога. Поэтому благодать есть всегда, но мы очень часто от нее отрекаемся. И повторяю, как и Бог, так и благодать не может быть нам навязана. То есть, если мы отреклись от нее, если мы не выполняем те инструкции спасения, те инструкции правильной и благодатной жизни, которые нам даны от Бога, они очень немногочисленны, эти инструкции.
Два.
Вначале, ну, они в самом, да, предельном способе «люби Бога и люби ближнего, как самого себя». Более разъяснены они, помните, в начале поста, недели о страшном суде, когда Господь говорит, что если ты накормил одного из малых сих, напоил, одел, то это и есть спасение, то это и есть, когда ты оказался без всякого суда уже в вечной жизни. Это и есть задание на пост, ну, там, научиться этому.
Замечательно, там человек отвечает, что где же я видел тебя нагим и одел тебя, где я тебя видел голодным и одел тебя, где я видел... И тот, кто вот это, малых сих, то есть, малых, то есть наших близких, то есть это...
Потому что Господь в каждом из нас.
И мне еще одна очень нравится здесь история про то, за что, почему, скажем, священника, ударившего человека, не извергают из сана, за то, что действительно, если мы понимаем, что человек – образ Божий, то есть я могу себе представить, но при этом я знаю о том, что, в общем, наверное, тяжело нам, вот, ну, опять-таки, вот мы говорим «миряне», то есть вот я говорю, да, я мирянин, да, но я вот так понимаю, что я думаю о том, что я мирянин, а на самом деле я просто могу точно сказать, я мирской. То есть я, разница, я так понимаю, огромна, я понимаю это, правильно это я понимаю, но ведь тут вспоминается отец, то есть апостол Павел, который говорил, когда я хочу творить доброе и не делаю его, а не хочу творить злое, но делаю его. И на этом часто заканчивается вот этот вопрос, потому что, если уже апостол Павел так говорит, то о чем мне говорить, если сам апостол Павел говорит о том, что я творю злое, не хочу, но творю и так далее.
Понимаете, а почему, когда мы говорим вот про апостола Павла, если он так, а мы как же, если про Иоанна Кронштадтского, вот я часто привожу в пример, ну это же Иоанн Кронштадтский, почему-то все забывают, что они рождались, что они были младенцами, что они грешили. Они были обычными, как мы. И они благодаря своему выбору стали Иоанном Кронштадтским, апостолом Павлом. Понимаете, сначала был Савл.
Да, от Савла до Павла.
Кто нам мешает из нашего нынешнего состояния стать таким же апостолом?
Вот, так вот, я этот вопрос и задаю. Потому что ведь апостол Павел дальше сказал, что он, ну, счастлив я, меня Христос избавляет от этого, от, ну, от, грубо говоря, так, от этой дилеммы, что называется. Потому что, ну, я понимаю, вот если примеры в нашей жизни, христианской жизни есть, примеры людей, которые уже... Ну, вот мы знаем, что этот человек был, это был человек. И этот человек в своем делании, в своей молитве стал преподобным, то есть он уподобился практически Господу. То есть он стал человеком, который стал нам примером, действительно реальным примером, и помощником, и заступником в молитвах наших. Но многие думают о том, что мы молимся... Там, значит, например, там сидели там Николай Чудотворец, там, и помоги, там, тогда, и там, значит, Господи, помилуй. Но мы молимся, ведь сидели очень Николая, моли Бога о нас. То есть моли Бога о нас. То есть мы же в любом случае предстаем, опять-таки, перед Богом. И я понимаю, что, может быть, эти примеры этих людей, может быть, имеет смысл читать о них, может быть, имеет смысл подражать им, может быть... не только сериалом и не только примером Павлика Морозова следовать.
Ну, знаете, вы на самом деле зачем-то спрашиваете, о чем уже ответили. Поэтому я вместо того, чтобы отвечать на этот ваш вопрос, на который вы уже ответили, что, конечно, надо читать, я вам немножко верну вас назад, когда вы сказали, например, что священника извергают из сана, когда он кого-то ударил. И тут же приводите пример святителя Николая, который ударил Ария.
Да, 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 да.
И если вспомним Евангелие, то вспомним, как Господь плетью выгонял
торгующих
из храма. То есть, если мы, или мама, когда она, или отец шлепает младенца в тот момент, когда он находится в критическом состоянии, угу. Знаете, вот когда медведица, например, если она понимает, что сейчас ее медвежонок может погибнуть, угу. Она его пинком или шлепком возвращает в некое другое состояние, и он все это понимает на всю жизнь. Угу. Как надо и что делать в этой ситуации. Поэтому удар удару рознь. Угу. И поэтому, так сказать, говорить о том, что вот ни в коем случае руки связаны и ничего не делаем, и при нас может твориться беззаконие, при нас человек может погибать, а мы будем считать, что поскольку сказано, то мы не сделаем, то это ложь, то это извращение. Поэтому, когда вы говорите, хорошо бы читать, наверное, хорошо бы. Но гораздо лучше подражать, чем читать.
Но подражать-то надо знать.
Знаете, вот Иоанн Простый был такой, я вам говорил уже, по-моему. Вот он ничего не читал, поскольку не умел читать. Но, тем не менее, он был святым. Да? Потому что, когда мы хотим быть с Господом, Господь обязательно даст нам пример. Вот для меня таким примером был отец Василий Лесняк. Я о нем не читал. Но, вернее... узнал о нем из маленькой-маленькой заметочки в несколько строк, который совершенно ничего мне не говорил, просто говорил, что он есть. Это был 91-й год.
Господь послал.
Да, и вот и я бы мог ее прочитать и не заметить. Но меня заинтересовало, почему написано это, а рядом живу. Сходил, посмотрел. Я ходил туда 3 раза. Первый раз увидел другого священника. Я не стал спрашивать, кто это. Мне он был неинтересен. Угу. Я видел, что он не верит Богу. Что он совершает нечто, но это без души, без любви. Мне такой был абсолютно не пример. Я ушел. Второй раз пришел, увидел молодого священника. Но сейчас он уже не такой молодой, достаточно заслуженный. Я видел, что в нем есть некое горение, но, опять же, он мне был мало интересен. Угу. Потому что я видел, что он еще сам только-только начинает. Вот когда я пришел в 3-й раз и видел тот прожектор любви, вот совершенно облако благодати, которая меня окутала, которая меня, ну, не знаю, как это объяснить. Вот как, помните, апостол Павел, оказавшись на 3-м небе, он сказал, что это не выразить словами. Да. Вот я понял, что я нахожусь в любви, понял, что я нахожусь в благодати. Хотя отец Василий в этот момент, всего несколько месяцев, как после клинической смерти, после инсультов и инфарктов, то есть физически он был очень немощным. Но сила любви через него была такая, что у меня не было сомнений, что это именно тот человек, о котором было написано. То есть я не спрашивал, кто он. Я понял, что это он, и остался. И только благодаря ему я потом, по его благословению, по его рекомендации, я об этом никогда не думал, пошел в семинарию, меня не хотели там принимать. Спрашивали, а зачем ты пришел? Я отвечал, что меня послал отец Василий. Они мне не верили, говорят, что тебе уже там 32 года, ты директор, у тебя дети, зачем ты к нам пришел? Ты физик? Я говорю, не знаю. Отец Василий знает. Вот он меня послал, я ему доверяю полностью. И вот они мне так и не доверились, мне ректор позвонил отцу Василию, тот подтвердил, что это не я его просил написать мне рекомендацию для поступления, а он меня послал. Вот тогда меня зачислили.
В данном случае волю пославшего меня.
Да, потому что я понимал, что это воля того, кто меня безмерно любит, и кто лучше меня знает, что мне хорошо и что мне плохо. Это самая короткая молитва в церкви. Господи, помилуй. Когда мы эту молитву произносим, мы полностью на волю Божью отдаем себя. Мы говорим, Господи, ты лучше нас знаешь, что нам полезно, что является для нас милостью, а что наказанием, что искушением, а что исцелением.
В этом случае, опять-таки, вот когда мы говорим о перемене сознания, о метанои, о том, что покаяние, оказывается, может быть и не покаянием совсем, и любовь Господа, это ей можно пытаться манипулировать, это я все, в общем, мне, в принципе, это все понятно, но...
Только не любовью, а названием любви.
Ну, да, я понимаю, что названием, конечно, названием, потому что, ну, понятно, что... Но все равно у меня возникает такой, ну, что ли, ну, серьезный вопрос. Вот когда мы каемся, когда вот мы пытаемся понять, что я должен изменить свое сознание, я должен... жить по-другому, я обязан что-то собой сделать, как-то перемениться. Но это все вопросы, которые так или иначе остаются...
Можно я сразу здесь вот вас остановлю, да. Потому что если мы уйдем дальше, мы главного, может быть, пропустим. Потому что когда слово «должен», да. «обязан», даже когда вы произносите эти слова,
специально их
произношу. Я по вашим глазам вижу, как это вас мучает. Потому что я как физик помню третий закон Ньютона. Ведь для того, чтобы произошло покаяние, чтобы вернулись в жизнь с Богом, мы должны уйти от мертвой материи, коей являемся без Бога. Вот для мертвой материи действует третий закон Ньютона. Любое действие обязательно родит противодействие. То есть, когда мы должны, обязаны, нас насильно общественным мнением или словами священника, или чем угодно, или писанием каких-то книг, нас пытаются к чему-то принудить. И мы, естественно, как мертвая материя, этому противостоим, потому что в нас заложена свобода. И вот эта свобода в нас начинает всеми силами заставлять от этого отвергнуться. Вот это применил дьявол в раю, когда он сказал Еве, ложью сказал, ведь вам запрещено вкушать от всех плодов в этом саду.
Да, началось все со лжи.
Тем самым он надавил на Еву, на ее волю. И она вместо того, чтобы не услышать этого, вместо того, чтобы отдать себя Богу, она стала этому противоречить. И дошла в этом противоречии до тоже лжи, когда она сказала «нет». Только от одного дерева, но нельзя и смотреть на него, и трогать его, и осязать его.
Да.
То есть она уже прибавила к той просьбе Бога свою ложь. Угу. Потому что вот этого противоречия тому, которое ей было дано от дьявола, она прибавила уже свою реакцию. Поэтому, когда вы говорите «я должен», «я обязан», это говорит в вас дьявол, который хочет... чтобы вот это давление свое привело вас к отторжению от Бога. Поэтому как только мы говорим «я должен», «я обязан», у вас не будет плода, у вас не будет искреннего покаяния, у вас не будет искреннего изменения себя, у вас будет принуждение, у вас будет, как у наемника, я, конечно, обязан, я, конечно, должен, я за это что-то получу, но в душе-то я держу фигу, в душе-то я сделаюсь другим. Это и говорит о том разделении заветов, которое произошло. Это говорит о том факте, когда Моисей получает заповедь о любви, а его народ у подножия горы Синай поклоняется Золотому Тельцу. И вот если мы, как мы считаем, нам кто-то навязал обязаны и должны, то в душе-то своей, глубоко в душе, мы говорим, нет, мы, конечно, сейчас произнесем эти слова, угу. мы придем ногами в церковь, мы постоим рядом со священником, но в душе своей мы хотим остаться прежними. А Бог, поскольку видит самую глубину нашего сердца, Он любящий, Он не может принять нас наполовинку, Он не может спасти нашу оболочку, Он не может дать благо для нашего тела, оставив в темноте без себя нашу душу. Поэтому Он хочет нас всецело спасти. И поэтому, если мы говорим, что хотим спастись, а при этом в сердце нашем остается ложь, то если Он поможет нам в этой ситуации, даст нам земные блага, то наша душа останется еще темнее, еще чернее. Потому что она будет считать, что можно оставаться черной, темной, без Бога, и в то же время жить припеваючи.
То есть, иных увещеваете страхом, это означает как раз ту ситуацию, когда я не получаю помощи Божьей, потому что я его сам отвергаю.
Потому что я ее получаю, ведь это и есть помощь Божья. Если бы мы получили внешние блага...
Я бы имею в виду помощь Божью, которую я прошу.
То есть, да. То есть это не помощь Божья,
а то, что я хочу.
Мое повелевание Богом, да. Не только уже приватизация, да, ага. А использование Бога как золотой рыбки. Все, что хочу...
Как золотого тельца.
Да. То ему прикажу, пусть он мне делает. Угу. Это даже хуже золотого тельца. Золотому тельцу поклонялись. А в данном случае хотят использовать Бога как на побегушках. Помните последнее желание старухи? Да. И чтобы рыбка была, была у меня на так сказать,
послушание. Морскую, а рыбка была у меня на побегушках.
Вот так мы хотим, чтобы Бог
был. То есть мы хотим обожиться так, чтобы...
Или обезбожиться
так. Обезбожиться так, чтобы Бог был у нас.
Чтобы даже Бог был чем-то мелким, который нас обслуживает.
Так в этом случае тогда у меня и опять-таки тот самый вопрос, который... Если, опять-таки, постом я вот все время слушаю, что там говорят по телевидению, говорят, что вот, значит, пост – это время, когда вы там, опять-таки, обязаны, должны. И причем, более того, там еще на некоторых каналах там бегущей строкой, что там во время поста запрещается. То есть я, опять-таки, с вопросом о том, что нужно сделать для того, чтобы мое покаяние, моя исповедь была исповедь не просто священнику, а Богу.
Довериться Богу. Знаете, вот как это все гениальное просто. Как только есть некое усложнение, как только есть некое принуждение, там нет гениальности, то есть там нет Бога. Потому что гений – это Творец, это Господь. Поэтому, если мы искренне, по-детски доверяемся Богу, обычно это приходит, когда что-то с нами происходит очень страшное. Страшное, потому что мы в нем ничего не можем сделать. Вот мы там либо в окопах стоим, да, пули свистят, либо в блокаде, либо еще что-то. То есть мы понимаем, или в шторме.
В исключительных случаях.
В шторме, в восхождении на гору. Вот все, кто мне рассказывал, бывших таких, в экстремальных ситуациях, говорят, в этой ситуации некрещенные и атеисты молятся так, что если бы оказался любой священник, они мгновенно бы покрестились. Но потом, когда это уходит, к сожалению, многие из них возвращаются на старое.
В самолете молятся все.
Ну, например, особенно когда начинается болтанка.
Да.
Вот. Поэтому здесь вот и весь рецепт, то есть осознать, что ты полностью отдаешь себя Богу и полностью понимаешь, что не от тебя зависит твоя жизнь. И любые другие действия, любые другие технические действия, они не более чем костыли, не более чем помощники чуть-чуть к этому состоянию приблизиться. Например, если ты по-настоящему постишься, то есть обходишься без еды и без воды, то, начиная, например, там, с 7 суток, ты без молитвы уже не проживешь.
Вот это только хотел спросить о молитве, потому что как же без нее? То есть если у нас есть путь к Господу, вот я, опять-таки, слышал, что, значит, соответственно, наша молитва – это обращение к Господу, а Господь обращается к нам со страниц Святого Евангелия. То есть, я как бы, ну, понимаю, если я говорю с Богом, то все в порядке. Если Бог говорит со мной, то вот говорят о том, что это уже что-то такое вообще исключительное совершенно. Так вот, молитва. Есть ли так называемый, опять-таки, опытный путь моего возвращения к Господу?
Ну, вы понимаете, молитва – это разговор с Богом. Если мы не доверяемся Богу, то мы не молимся. Мы приносим заклинание перед неким абстрактным существом, которое может есть, может не есть. Но на всякий случай произнесем. Угу. Понимаете, да? Когда говорит Господь, что постом и молитвой изгоняется род сей,
то дело, в смысле.
Да, мы и говорим о том, что для того, чтобы врага изгнать из своего сердца, надо отдать себя Богу. И надо помолиться Ему. И в этом смысле молитва приходит лишь тогда, когда мы понимаем, что Бог есть любовь, и Он слышит нашу молитву. Но если мы, изгнав постом и молитвой из своего сердца врага, оставляем его пустым, без Бога, то мы готовим место для врага в гораздо большей степени. Поэтому, кстати, когда аскеты делятся своим как раз опытным путем своей молитвы, они говорят, что первый плод молитвы – это блудные мысли.
Неужели?
Конечно.
Интересно.
Это раз тот самый случай, когда мы изгнали из себя нечто, да, начали молиться, начали звать Бога, но сердце наше осталось пустым. И тогда туда начинает лезть враг, он начинает пытаться нас соблазнять. Он пытается вместо Бога любви подсунуть плотскую любовь, то есть некое плотское состояние. И дальше, если вы посмотрите лествицу Иоанна Лествичника, то вот как раз все эти 30 ступеней, там эти искушения, это как раз те, которые будут лезть в вашу душу на ваши пути молитвенного подвига. Но повторяю, для того, чтобы сердце не оставалось пустым, есть абсолютное средство – причастие. Вот если мы причащаемся, если мы заполняем свое сердце причастием, то есть Богом, мы имеем возможность заполниться и не дать дьяволу к себе пути.
Лазейки.
И мы знаем, например, что опытным путем, что если мы часто причащаемся, то нам гораздо меньше опасность, и мы ощущаем в себе, что мы гораздо более защищены, и вот эта тяга к спиртному, тяга к блуду у нас резко ослабевает. Потому что мы практически не оставляем в себе места. Почему Иоанн Кронштадтский и добивался всю жизнь, в отличие от всех синодалов, чтобы причащаться каждый день, и каждый день причащаться самому и причащать других. Но когда он этого добился, он стал жить во Христе и стал тем святым, вот о котором мы сейчас знаем как об эталоне святости. Вот и путь, вот и предложение.
Да, просто отец, своевременный отец наш Иоанн Кронштадтский, конечно, для меня просто это такой очень, очень близкий человек, потому что у меня был такой случай, когда просто по молитве ему я получил от него помощь тут же. Вот не просто там, скажем, через месяц, а я получил помощь тут же. Вот только съездил, помолился, приехал и тут же получил. И, конечно, можно там представлять себе, что все это какие-то наборы случайностей, но я вот тут хотел спросить вас о том, что вот этот опытный путь других людей к Господу является, конечно, для нас примером, но является ли он, может ли этот путь быть доказательным для людей, которые не верят в Бога?
Доказательство – это насилие. То есть поэтому это... нам не надо никому ничего доказывать. Угу. То есть, помните, как Господь говорил, не мечите бисер.
Угу. То есть человек сам придет, если Господь сам захочет.
Вы знаете, если вы хотите, чтобы человек пришел к Богу, угу, покажите ему Бога.
Угу.
Своим поведением, своим отношением. Все. Вот это лучшее и самое важное, что вы можете сделать.
То есть говорить ничего не надо.
Иоанн Кронштадтский, вы знаете, Господь через вас скажет.
Угу.
Помните, как он говорит?
Найдет, да, найдет.
Да, что если вас поведут перед теми, кто вас пытается наказать, а атеисты, они и пытаются нас наказать, угу, как-то подвергнуть сомнению и так далее, тогда Господь через нас скажет. Господь найдет те слова у нас, но это будет он, это будут слова любви, это не будут наши надуманные, какие-то придуманные, подготовленные слова, потому что они мертвы, они от нашей умственности, а наш, надо, чтобы было от сердца, но чтобы в сердце при этом был Бог. Если мы говорим от сердца, а в сердце нет Бога, то мы благим своим намерением приведем и соблазним человека в ад.
О как!
Поэтому я считаю, что на своем опыте и на опыте святых, что нет другого пути, как своим поведением ответственно показывать человеку другому Бога, которого ты обрел. Если ты обрел в себе золотого тельца, как высшую свою ценность и цель, тогда ты ее и покажешь. И тогда ты соблазнишь этого человека. И за это будешь отвечать. Угу. Если же ты покажешь ему истинную любовь, как мне показал отец Василий, я же вам рассказал, вот мне три священника показали три образа.
И все три священника?
Да. Один образ золотого тельца, первый. Да, поэтому я понимаю ее сегодняшнюю судьбу, понимаю и вижу ее. Второй путь показал, который шел по этому пути, да, и он дошел, то третий сразу был любовь. И вот он мне ничего не говорил, я его не слушал. Я не слышал ни одной его проповеди, я просто его увидел. Угу. Вот помните, как некоторые ученики первые, да, они увидели Христа и пошли за ним. Потому что они поняли, что за ним правда, что в нем правда, в нем истина. Поэтому, когда мы должны доказывать, это уже не от Бога.
Невероятно совершенно, потому что вы опровергаете, когда я еще учился на богословском, я нам все время говорили, что значит, миссионер должен там. Я тогда понимаю, что, наверное, лучший миссионер это, скажем, Серафим Саровский, сам.
Который никого не принуждал, ничего сам не писал, но люди, приходя к нему, когда слышали от него: «Христос воскресе, радость моя».
Радость моя, да, все. В любое время. Постом, не постом, Христос воскресе, радость моя. Я понимаю, что тогда... Я помню, как разбойники, которые пришли к нему в этот самый... Да, и он их не просто просил: «Я прощаю вас», там, а ведь просил, чтобы ему их не наказывали.
Но вспомните, разбойник благочестивый.
Да.
Ему это никакой вопрос, проповеди не говорилось.
Вопрос для меня самый... И все время мне его задают тоже. И вот сейчас я его вам задам. Почему? Ведь разбойник – это же не просто разбойник. Мятежник, разбойник, его по-разному называют. Но это ведь человек, который не просто за мошенничество, а за разбой.
То есть, за убийство людей,
да,
совершенно, как сказано в Евангелии.
Да, да, то есть это же... Как же так-то вообще? Первый человек... Должен был кто войти? Какой-нибудь монах, какой-нибудь священник должен был первый войти?
Ну и тогда бы мы понимали, что для нас ход туда закрыт. Да. Потому что это только для избранных.
Да, для избранных, да.
И мы бы эту избранность пытались выкупить каким-то образом. А в данном случае как раз и показали, что даже для самого, с нашей точки зрения, мерзкого, самого страшного, самого... не раскаянного,
бандита,
бандита, да, дорога открыта, потому что он покаялся.
И
когда он увидел в этом обнаженном человеке Бога и захотел быть в его царстве, он все свои прежние ценности забыл, отрекся от них. Он сказал: «Помяни меня, Господи, во царстве твоем». То есть он сказал любви: «Ты для меня Господь, и я хочу быть в твоем царстве». Все. Вот это нас спасает. Если каждый из нас это искренне всем сердцем скажет, что бы потом ни было. Он же не удивился и не предал Господа, когда еще потом несколько часов мучился на этом кресте.
Да.
А он же не сказал: «Ах, ты меня не спас сейчас, ну тогда я тебя отрекаюсь».
Ну, второй-то разбойник как раз и говорил, что давай.
Ну, поэтому о нем мы даже имени не знаем.
Да. Так мы и разбойника не знаем имени.
Ну, да. Считается в католической церкви, что имя есть.
Ну да, ну да, я даже знаю, какое.
Ну, вот именно, так что.
Да, но... Тоже по поводу имен, конечно, я тоже очень хотел спросить, почему нет имени у врага человеческого?
Потому что его самого нет.
О как?
Я же вам про это говорил уже, что враг, отрекшись Бога, отрекся жизни, отрекся существования. Мы можем называть его по той лжи, как отец лжи, да, да, так сказать, да. Лукавый и так далее. То есть по неким признакам наших действий. Угу. Когда мы временно попадаем под общение с ним, угу. С несуществующим.
Ну, как о человеке можем сказать о том, что вот он, скажем, убийца, или он лжец, или он там... То есть мы не даем ему имени человеческого, а даем ему...
Потому что имя существует только у существующего. Вот как икона, она становится иконой только после надписания. Вот без надписания – это картинка. А когда мы надписываем ее, да, вот там святой такой-то, или Пресвятая Богородица, она становится иконой. То есть имя обретается только у существующего, у Бога. И всех, кто с Богом. Вот святые – это те, кто точно с Богом. Поэтому они надписаны. А вот если мы еще не святые, если мы еще не с Богом, у нас только фотографии. У нас еще есть некий шанс стать Богом.
И вот это вы хорошо сказали, потому что когда, опять-таки, бываешь в Кронштадте, там есть, вот, соответственно, музей-квартира, и там, скажем, есть его епитрахиль, или, скажем, его трость, или, ну, там какие-то предметы, которые вот, которых касался Святой Праведный Отец наш. И я понимаю, что вот я там дерзновенно прошу работников музея, чтобы они допустили меня к тому, чтобы приложиться, к, например, к епитрахилю его. Я понимаю, что я, для меня это, ну, такой шаг, такой, ну, осознанно дорогой шаг, потому что понятно, что я, ну, в данном случае я не являюсь идолопоклонником, правда?
Я нет, ни в коем случае.
И поэтому, скажем, если мы...
Идолопоклонником вы были бы, если бы говорили: «Ой, епитрахиль, спаси меня, пожалуйста».
А, во как, понятно. То есть в данном случае, если для того, чтобы во мне действительно произошло вот реальное покаяние, я хочу вот объяснить, то есть поднять вот такой, ну, что ли, процесс. Вот крещение. Сейчас вот крестят полным погружением. Более того, на человека одевают крещальные одежды. Более того, в некоторых монастырях это есть такая еще до сих пор, то есть как бы возрождается традиция, что человек несколько дней ходит в этих крещальных одеждах, в этих одеждах такой благодати. И вот эти несколько дней он хранит в себе. А потом, вот знаете, ощущение такое, что вот снял с себя и становишься вот в обычную жизнь. И вдруг через некоторое время вот как-то, знаете, как-то замыливается такое впечатление, что вот как-то вот уходит какое-то, ну, какое-то вот первое это вот восхищение. Вот это вот первое...
Ну, потому что не уходит, а крадут. Оно само никуда не уйдет. Мы от него отрекаемся. Мы слишком начинаем опять своим сердцем привыкать и подстраиваться под этот мир. Ага. И поэтому тем самым отдавая свои силы от благодати, от Бога вот этому миру. И как раз каждый раз, поэтому мы когда говорим, что как можно чаще причащаться, это как раз каждый раз возвращение к Богу, возвращение и восполнение той благодати, от которой мы отрекаемся, когда видим в этом мире. Вот я говорю по своему опыту, и со многими, когда разговаривал, к этому пришел, что этот мир где-то за 3 дня в среднем нас полностью обесточивает, полностью нас обессиливает. Поэтому я для себя вот совершенно четко выявил, что меньше, чем раз в 3 дня причащаться, для меня невозможно. Я не знаю, может быть, для тех, кто находится, как Мария Египетская, да, в пустыне, когда не было соблазнов видимых, она видела только духовные соблазны, можно было с ними бороться. Но когда ты в этом миру, когда ты полностью окружен этим буйством страстей и соблазнов, то, говорю, повторяю, для меня меньше, чем раз в 3 дня причащаться было губительно. Поэтому я сейчас причащаюсь, ну, 5-6 раз в неделю. Стараюсь 7.
На этом я и не могу больше не задавать ни одного вопроса, потому что я получил ответ. Я получил ответ и знаю еще одно, что когда есть любые вопросы и проблемы, нужно подойти, прийти в церковь, нужно подойти к священнику и всегда поговорить на самые волнующие темы. Я не знаю такого священника, который скажет тебе: «Я тебя не хочу слушать». Спасибо, отец Игорь, 15 секунд у нас осталось, благословите нас.
Спасибо всем вам, Господь благословит.
Всего вам доброго, до свидания, до следующей среды. В следующую среду поговорим о торжестве православия, что это такое. До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.